Глава 17.
«Вот опять!» — вслух удивилась Кристина Фрэнсис. «Как только вам наливают кофе, вы обхватываете чашку руками. Точно, вам так легче». Альберт Уэллс улыбнулся ей через столик. Он напоминал задорного воробья. «Вашей наблюдательности многие позавидуют». «Сегодня у него опять нездоровый вид», — заметила Кристина. В течение вечера Альберта Уэллса время от времени мучили приступы жестокого кашля. Он снова был бледен, как 3 дня назад. Правда, все это не влияло на его жизнерадостность. «Нужно, чтобы кто-нибудь заботился о нем», — подумала Кристина. Они сидели в главном ресторане Сент-Грегори. Они пришли сюда больше часа назад. За это время зал постепенно пустел. Лишь немногие посетители сидели еще за кофе и напитками. Хотя отель был переполнен, ресторан весь вечер работал без перегрузок. Метродотель Макс предупредительно подошел к их столику. «Чего-нибудь еще пожелаете, сэр?» Альберт Уэллс посмотрел на Кристину, та отрицательно покачала головой. «Пожалуй, нет. Можете принести счет».
«Сию минуту, сэр».
Макс кивнул Кристине, давая понять, что не забыл об их утреннем уговоре. Когда метрдотель отошел, старичок сказал: «А теперь о кофе. Когда ты старатель на севере, нельзя пренебрегать ничем, даже теплом от чашки кофе, если хочешь остаться в живых. Эта привычка входит в твою плоть и кровь. Думаю, что если бы я захотел, то смог бы избавиться от нее, но... Есть вещи, о которых не вредно время от времени вспоминать.
Потому что это было хорошее время или потому что жизнь сейчас стала лучше?
Наверное, и то, и другое», — подумав, ответил Альберт Уэллс.
«Вы рассказывали мне, что работали шахтером», — сказала Кристина. «Я не знала, что вы были еще и старателем».
«Зачастую трудно разделить эти профессии. Особенно в районе канадского щита. Это северо-западные территории, Кристина. В общем, на самом крайнем севере Канады. А уж коль заберешься туда, когда ты один на один с тундрой или, как ее там величают, арктической пустыней, тут уж все надо делать самому. И заявочные колья забивать, и вечную мерзлоту растапливать, чтобы выкопать шурф. А не сделаешь, так и не будет ничего. Ты же один, и рассчитывать больше не на кого».
«Что же вы искали?»
«Уран, кобальт, но в основном золото».
«И вам удалось найти его? Я имею в виду золото».
«Уйму», — Альберт Уэллс кивнул. «В районе Йеллоунайфа, близ Большого невольничьего озера. Золото там находили непрерывно, начиная с 90-х годов и до золотой лихорадки 45-го года. Но на большей части той территории бурить и добывать ископаемые слишком трудно».
«Должно быть, вам там досталось», — сказала Кристина. Старичок откашлялся, потом сделал глоток воды и, как бы извиняясь, улыбнулся.
«Я был покрепче тогда. А ведь дай канадскому щиту хоть полшанса, и он тебя доконает». Он обвел взглядом уютный зал ресторана, залитый светом хрустальных люстр, и сказал: «Там совсем другой мир. Ничего похожего».
«Вот вы говорили, что добывать золото там было очень трудно. Но ведь не всегда же?»
«Нет, не всегда. Кое-кому удача улыбалась. Ну, подолгу она никого не баловала. Кто его знает, может, иначе на щите или земле барона и быть не может. Странные вещи там происходят с людьми. Кажется, вот тебе железный человек, и не только телом, но и духом, а на деле слабак. Веришь в человека, как в самого себя, а потом понимаешь, что ошибался. Но случается, все снова переворачивается. Помню, однажды...» Он помолчал, пока метрдотель ставил на их столик поднос со счетом.
«Ну, а дальше что?» — с нетерпением спросила Кристина. Эта история Кристины не из коротких. Он перевернул счет, изучая его. Мне хотелось бы услышать ее, настаивала Кристина, которой действительно было интересно. «Чем больше с ним общаешься, — подумала она, — тем симпатичнее кажется этот маленький скромный человечек». Когда Альберт Уэллс ознакомился со счетом, в глазах его было удивление. Он посмотрел в сторону метрдотеля, находившегося в другом конце зала, потом снова на Кристину. А затем быстро вынул карандаш и подписал счет. Это было в 36-м, начал свой рассказ Альберт Уэллс, когда началась одна из последних золотых лихорадок в районе Йеллоунайфа. Я вел разведку близ берега Большого Невольничьего озера и работал с напарником, которого звали Хайми Экстайн. Хайми был родом из Огайо. Чем только он не занимался, и одеждой торговал, и подержанными машинами, думаю, всего не перечислить. Он умел завоевывать симпатии, вы бы это, наверное, назвали обаянием. Когда он появился в Йеллоунайфе, у него было с собой немного денег, я же сидел без гроша. Его деньги положили начало нашему предприятию. Альберт Уэллс задумался, отхлебнул воды. Хайми никогда не видел лыж, никогда не слышал о вечной мерзлоте и не мог отличить сланец от кварца. И однако с самого начала дело у нас пошло, и мы нашли то, что искали. Мы работали месяц, может, два. На щите теряешь счет времени. Вот однажды присели мы, чтобы свернуть по цигарке. Было это где-то в низовьях реки Йеллоунайф. Сидим себе, покуриваем, а я, как это принято у старателей, взял да и отколол кусок гематита. Чтоб вам было понятнее, Кристина — это горная порода, окрашенная окисью железа, и сунул себе в карман. А позднее, когда мы вышли на берег озера, я исследовал образцы повнимательнее. А вдруг вижу, что-то блестит. Разрази меня гром, крупные зерна золота. «Наверное, когда такое случается, — сказала Кристина, — чувствуешь себя самым счастливым человеком на свете? Не знаю, может, в мире есть и другое, что волнует куда больше. Однако на мою долю такое не выпадало. Ну так вот, кинулись мы назад к тому месту, где я отколол эти куски породы и замаскировали его мхом. А через два дня обнаружили, что участок уже застолблен». Думаю, это был самый страшный удар, который мы оба когда-либо испытали. Позже выяснилось, что участок этот застолбил один старатель из Торонто. Он забрел в те края задолго до нас, а потом вернулся на восток, не подозревая, что застолбил. А по закону, действующему на канадских северных территориях, если участок застолблен, но год не разрабатывается, старатель теряет на него право. «И за сколько же времени до вас он застолбил этот участок?» «Мы сделали наше открытие в июне. А право того старателя на участок истекало в последний день сентября. Неужели вы не могли посидеть спокойно и подождать?» «Мы так и порешили. Да только непросто это было. Во-первых, наша находка была недалеко от ближайшего прииска, и в тех краях копалось немало старателей вроде нас. А во-вторых, у нас с Хайми начисто иссякли и деньги, и продовольствие». Альберт Уэллс поманил проходившего мимо официанта. «Выпью-ка я, пожалуй, еще кофе». И, обратившись к Кристине, спросил. «А вы?» Она покачала головой. «Нет, благодарю. Продолжайте, пожалуйста. Я хочу услышать всю историю до конца». А сама подумала, как странно, что такому внешне заурядному человеку, как этот старичок из Монреаля, выпало на долю пережить такое удивительное приключение, о чем можно лишь мечтать. «Так вот, Кристина, готов поклясться, что нет на свете двух мужчин, которым 3 месяца показались бы более долгими, чем нам тогда». К тому же это были, пожалуй, самые тяжелые месяцы. Мы не жили, а существовали. Иногда удавалось поймать рыбу, иногда ели растения. К концу третьего месяца я стал тощий, как щепка, а ноги у меня почернели от цинги. Тогда-то я и заработал этот бронхит и воспаление вен в придачу. Хайме было немногим лучше. Но он никогда не жаловался и все больше нравился мне. Прибыл кофе, и Кристине пришлось подождать, пока старичок возобновит рассказ. Наконец наступил последний день сентября. Исходивших по Йеллоунайфу сплетен мы узнали, что как только срок заявки истекает, на участок начинают претендовать другие. Поэтому мы не стали рисковать. Колышки у нас были уже наготове, и сразу же после полуночи мы забили их. Помню, ночь была темная, хоть глаза выколи. Шел снег, и ветер валил с ног. Он снова обхватил руками чашку с кофе. «Разве ваша заявка была незаконной?» — спросила Кристина. «С заявкой все было в порядке. Загвоздка оказалась в Хайме». Альберт Уэллс задумчиво потер нос, похожий на воробьиный клювик. «Вероятно, мне следует немного вернуться назад. Пока мы сидели на участке и дожидались наступления последнего дня, мы оба составили по документу. Каждый из нас в этой бумаге передавал свою половину другому».
«Зачем вы это сделали?»
Эта мысль пришла в голову Хайме, на случай, если один из нас не дотянет до конца. Если бы это произошло, оставшийся в живых имел бы при себе бумагу, удостоверяющую его полное право на участок, и другой документ он просто разорвал бы. Хайме сказал, что это избавит нас от всякой юридической возни. И тогда мне это показалось вполне разумным. Но если мы оба оставались в живых, то обе бумаги уничтожали, и дело с концом.
«Так значит, пока вы были в больнице...» Догадываясь, о чем пойдет речь, перебила Кристина.
Хайме взял оба документа и зарегистрировал участок на свое имя. К тому времени, когда я поправился, Хайме уже был полноправным хозяином и вовсю вел добычу золота с помощью машин и рабочих. Я узнал, что одна крупная компания по переработке цветных металлов предложила ему 250 000 долларов за наш участок. Были и другие покупатели.
«И вы ничего не могли поделать?»
Маленький старичок покачал головой. «Я понимал, что шансов у меня нет никаких. И все же, как только выписался из больницы, я одолжил денег, чтобы добраться до тех мест на севере». Альберт Уэллс прервал свой рассказ и дружески помахал кому-то. Подняв глаза, Кристина увидела Питера Макдермота, который направлялся к их столику. Она не раз думала о том, вспомнит ли Питера о ее предложении присоединиться к ним. И сейчас, при виде его, почувствовала приятное волнение. Однако Кристина сразу поняла, что Питер чем-то взволнован. Старичок тепло поздоровался с Питером, и к их столику тут же устремился официант со стулом. Питер с удовольствием откинулся на спинку. «Боюсь, я поздновато явился. Всякая ерунда задержала». А сам подумал, что это более чем мягко сказано. Надеясь, что у нее потом будет возможность поговорить наедине с Питером, Кристина сказала: «А мистер Уэллс рассказывает тут мне удивительную историю. Я непременно должна дослушать ее до конца». Питер сделал глоток кофе, который принес официант. «Продолжайте же, мистер Уэллс. Ну, а я уж буду вроде зрителя, который вошел в зал, когда фильм близится к концу. Попытаюсь представить себе, что было в начале». Маленький старичок посмотрел на свои искореженные, загрубевшие руки и улыбнулся. Рассказывать, собственно, больше почти и нечего, хотя именно в конце все неожиданно перевернулось. Я поехал на север и нашел Хайме в Йеллоунайфе. Он там обосновался в так называемой гостинице. Как только я его не обзывал, все ругательства припомнил. Он сидел и широко ухмылялся. Я от этого совсем остервенел, думал, Сейчас его прикончу. Да только никогда бы я не смог его убить. Ну что, он знал меня достаточно хорошо. Отвратительный, видно, был тип, — проговорила Кристина. Я тоже так считал. Да только когда я поутих, он встал и предложил мне пойти с ним кое-куда. Пошли мы к адвокату, а там лежали бумаги, уже составленные, готовые, по которым я получал назад мою долю по всей справедливости. Справедливее, чем нужно, потому что Хайми не взял себе ничего за работу, которую делал все эти месяцы.
Ничего не понимаю. Тогда зачем же он...
Кристина в недоумении покачала головой. Хайми все потом объяснил. Он сказал, что сразу понял. Придется пройти через уйму юридических формальностей, подписывать разные бумаги, особенно в нашем случае, ведь мы же не собирались продавать участок, а потому он решил сначала заняться разработкой жилы, так как понимал, что и мне больше всего хотелось этого. Ему пришлось брать займы в банках, чтобы купить машины, расплатиться с рабочими и так далее. И ничего бы этого он не смог сделать, если бы мое имя стояло на бумагах как совладельца, а я валялся бы в больнице, где случалось, не мог отличить пол от потолка. Поэтому Тахайми предъявил документ на мою долю и начал разворачивать дело. Он с самого начала собирался вернуть мне потом мою половину. Одна беда. Хайми небольшой был мастак писать письма, вот он ничего мне и не сообщил. А сам, как начал разработку жилы, сразу выправил у юриста все бумаги. Так что, если бы он умер, то я получил бы помимо собственной доли еще и его половину. Питер Макдермот и Кристина молча в изумлении смотрели на него. «Потом», — продолжал Альберт Уэллс, — я также поступил со своей половиной. Составил завещание, по которому она отходила к нему. Такое же соглашение составили мы и на владение разработками. Оно действовало, пока Хайми не умер. Случилось это 5 лет назад. Я так считаю, что кое-чему он меня научил. Если ты поверил в человека, не спеши менять мнение о нем.
«Ну, а разработки?» — спросил Питер.
«Мы отказывали всем, кто хотел купить участок, и в конечном итоге оказались правы. Хайми разрабатывал жилу много лет подряд. Дела там и сейчас идут полным ходом. Это ведь одно из лучших месторождений на севере. Время от времени я наведываюсь туда, вспомнить былое».
Не в состоянии вымолвить ни слова, приоткрыв рот, Кристина глядела на маленького старичка. «И у вас есть золотой прииск?»
«Совершенно верно», — весело кивнул Альберт Уэллс. «А теперь еще кое-что».
«Простите за любопытство», — вступил в разговор Питер Макдермот. «Но что же именно?»
«Все перечислить трудновато». Старичок застенчиво поерзал на стуле. «Ну, пара газет, несколько морских судов, страховая компания, дома и еще всякая всячина. В прошлом году я купил несколько продовольственных магазинов. Знаете, люблю новые вещи. Это поддерживает во мне интерес к жизни».
«Да уж, наверное», — заметил Питер. Альберт Уэллс лукаво улыбнулся.
«Между прочим, я собирался завтра вам кое-что сообщить, но, пожалуй, могу это сделать и сейчас. Я только что купил этот отель».